Гаворыць радыё «Свабода», на працягу найбліжэйшай паўгадзіны вы пачуеце яшчэ вось пра што. Светлагорскі блогер Геннад Жулега працягвае змагацца за права грамадства ведаць, як жывуць высокія чыноўнікі. У доктара Паснова ёсць 10 дзён, каб абскардзіць накіраванне суду на прымусовае псіхіятрычнае лячэнне, аднак у шпіталі яму не даюць гэта зрабіць. Газета «Савецкая Беларусія» працягнула публікацыю дакументаў КГБ пра меркаваную шпіёнскую дзейнасць Андрэя Гайдукова. Расійскія вытворцы хочуць адабраць савецкія гандлёвыя маркі ў былых рэспублік Савецкага Саюзу. Сёння я прашу вас адказаць на пытанне, ці маюць людзі права ведаць, як жыве высокае начальства. Тэлефануйце ў жывы эфір на вэлкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Светлагорскі блогер Геннад Жулега, які зняў і размясціў у сацыяльных сетках відэаролік пра катэдж старшыні райвыканкаму, мяркуе ўдзельнічаць у конкурсе пра дамы высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Цяпер ён здымае новы відэаролік пра мясцовае камунальнае прадпрыемства «Светач», якое адказвае за добраўпарадкаванне гораду. Рэпартаж са Светлагорску.
Размещение в социальных сетках видеоролика про коттедж старшини райвыканкаму обернулось для блогера визитом милициантов. Жонка районного керовника Ольга Максименко подала в райотдел милиции заяву, в якой потребуя притягнуть Геннадия Жулегу до предугледженной законом отказности. Так она пишет, завидая информацию непристойного зместу и образливого характеру, удочинение до ее самой и ейной семьи. Удокладнить журналистам, что мается на увазе под непристойным достойным зместом и образливым характером, жонка районного начальника отмовляется.
Я комментарии никакие не даю. Вообще, пока не закончится все это самое, комментарии никакие не даю пока.
На заяву с подарением Максименки милицианты забрали у Геннадия Жулеги компьютер и модем. Деяния милиции, проведенные с санкции районного прокурора, блогер оспечивает теперь у областной прокуратуры.
Я отправил жалобу Гомельскому, областному прокурору, в которой попросил рассмотреть действия сотрудников, были ли они правильными, и потребовал вернуть мне компьютер. Считаю необоснованным его изъятие. Не было необходимости. Я признался. Я снимал этот ролик. Я его комментировал. Я его выложил в интернет, в социальную сеть ВКонтакте. Что вам еще надо от меня? Вот мое признание. Царица доказательств признания.
По словам блогера, после смешения видеороликов у социальной сетки, его начали перепубликовывать на своих сторонках шмат, какие информационные интернет-ресурсы. Делилось багато становчых водгукаў, але былі і пагрозы. Яна цвічыць, што ішлі яны ад чыноўнікаў і падкантрольных ім ідэолагаў. Сваім ролікам Жулега меў на мэце прыцягнуць увагу людзей да праблемы расходавання бюджэтных грошай. Бо калі гараджане выступаюць з ініцыятывай давесці да ладу гарадскі парк, двары ці дарогі, адказ у чыноўнікаў стандартны. У бюджэце няма грошай.
Я пастарался немножко этот информационный вакуум заполніць. Я собираюсь продолжать это делать, а не только ограничиться этим роликом. Я вчера снял еще один по поводу «Джуб Светоча». Вот там я хочу обратить внимание на один из методов распила бюджетных денег. Это когда деньги выделились, а фактически не потратились, но по бумагам все красиво.
Для размещения видеоматериалов Геннад створил у одноклассника группу «СП Светлогорский протест». У ей уже свыше 900 человек. Люди объединялись для апарадкования своего города. Ранее многие из них собирали подписи супраць будовлі у Светлагорску чарговага хімічнага прадпрыемства заводу беленай сульфатнай цэлюлозы. І хоць супраць выказалася больш як 10 тысяч гараджанаў, да іхняй думкі ўлады не прыслухаліся. Некаторыя інтэрнэт-рэсурсы прапанавалі Геннадзю паўдзельнічаць у адмысловым конкурсе «Дом мэра». Зразумела, калі ініцыятыву падтрымаюць у іншых гарадах.
Предложили такой конкурс провести на лучший дом мэра. То есть, если во всех городах такого плана, как Светлагорск, будут активисты, которые сфотографируют или снимут на видео дом мэра, выложен на какой-то сайт, можно даже будет устроить конкурс, у кого дом получше.
Сами светлогорцы, с якими удалось погутарить, приязно ставятся до публичного обмеркования умов життя чиновников. Батька шматдетной семьи у приватности кажа.
Правильно, что показали. И большинство так будет считать. Кроме как в интернете мы это нигде не увидим. Ну вот таких вот роликов там, домов, вот этого всего, туда же не пускают никого.
Жонка суразмовцы, спадарыня Марина, заявляя, что ихняя Гомельская семья с 5 человек тулится у однопокоевцы. Обяцаны и льготный кредит на будовлю своего дома шматдетной семьи никак не могут выдать.
Льготный кредит больше года не можем получить на постройку жилья. Лукашенко говорит, что дома стройте, вам дорог и благ, и помощь. Нету никакой помощи, ничего, несправедливости, ничего.
Фото и видеоматериалы, отснятые Геннадием Жулегом, глядите на нашем сайте свобода.орг. Суд Витебского району покинул доктора Игоря Паснова на примусовом психиатричном лечении. У него теперь есть 10 дней, каб обскарлить постанову суду. Про опошнюю новину в справе доктора Паснова поведомление из Витебску.
У Витебский областный психиатричный шпиталь приехал витебский правооборонца Петр Иванов. И он рассказал, что Игорю Паснову урешті дозволили встречу с адвокатом, после того, как правооборонцы настоивали на этом на протягу суток.
Длительное время готовили все эти вопросы, как попасть сюда вообще и кто нас может принять. Но в конце концов мы все-таки добились положительного решения этого вопроса. Заявление письменно зарегистрировали. Адвокату разрешили по вопросу для обжалования вчерашнего решения суда пообщаться с Пасновым. Нет, меня не пустили. У него режим такой выбран, ограничение общения. Просто режим. Им никогда нельзя. Ни днем, ни ночью.
Поводле витебских правооборонцев, 21 жнивня суддя Витебского райсуду Татьяна Дегтярова накировала Игоря Паснова на примусовое лікування заочно. У суд Паснова не привозили, его на интересы не баранил адвокат, не было и представника прокуратуры. Игорь Паснов хоть и находится в психиатричной лекарне, але не позбавлены правов звычайного гражданина Республики Беларусь, не признаны недеездольным. Тому не зрозумело, чому на суде его не было и чому у дочинении до его ужиты целый шерох обмежеваннял. Паснову не дозволяют користаться телефоном, вести переписку, отримливать посылки, до его не пускают наведников. Коли 21 жнивня с Пасновым выказал ожидание сустреться витебский журналист Владимир Жигулов, то его просто подманули. Наместник головврача психиатричного шпиталя Игорь Сверкунов сказал, что Паснова повезли в суд. Хоть на сам речь Паснова никуда со шпиталя не вывозили, обурается господар Жигулов.
Я просто специально не допускаюсь. Какое бесправие, какой стране живем. Я не знаю, но все хуже, чем 37-й год.
Еще один знакомый Паснова, витебский активист Сергей Рыжов, поведомил, что был лекар, а теперь пациент психиатричного шпиталя, мусил обвестить голодовку. Гэтким чином он протестует супроти рашения суду на конт примусового психиатричного лекования.
Сегодня в 9 часов во время обхода заведующей отделением Васильевой Натальи Владимировны доктор Паснов обратился к ней с просьбой предоставить ему бумагу и ручку для написания конституционной жалобы. Он был лишен этой возможности, ему было заявлено, что он может умышленно травмировать себе глазное яблоко, и ручка ему не будет предоставлена. Он объявил, что он начинает бессрочную голодовку.
На думку правооборонцы Павла Сапелки, гэткие аргументы на конт нібыта безпеки для здоровья пациента выглядят непереконавча.
Пожалуйста, дайте ему клавиатуру компьютера, посадите медицинского работника, пускай он запишет со слов больного. Но соображения безопасности не могут все решить его процессуальных прав. Это уже дело медицинских работников, обеспечить ему соблюдение его прав. У нас же люди ходят там стороной и шизофренией по улицам. Не каждого из них закрывают.
На думку правооборонцев, подобное ставление до Игоря Паснова – свидетельство того, что в Беларуси существует карная психиатрия. Лекаря Игоря Паснова забрали у другое закрытое отделение просто с працовного места. А працевал он лекарем-психиатром у тем самом шпитале, где теперь его тримают как пациента. Здарылося это 16 жнивня. За кольки дён до этого он звернулся до земляков с черговым видеовыступом, где снова скритиковал стан и деятельность витебских медичных установок. Он казал и про то, что ему погрожают примусовым психиатричным лекованием. Наместник головного лекаря Витебского областного психиатричного шпиталя Игорь Сверкунов отмовился подтвердить и обвергнуть свободе факт голодовки Паснова и примусового лечения своего былого коллеги.
По телефону мы информацию никакую не даем. Больше я комментировать не буду. По телефону никаких комментариев.
А вот для опошней информации известки про голодовку Игоря Паснова не подтвердились. А зараз слово нашим слухачам.
Ось в этой жудасной истории с Игорем Пасновым, что меня больше за все удивляет и обурает, это поводины врачов-психиатров, коллега-господара Игоря. Как это можно было допустить, как человека вот так примусово госпитализовали? И за что? За то, что нечто там сказал, чи написал. Я не повинны были отмовиться это робить. И прокурор тут им не указывает.
Я хочу сказать, что на таких, как Игорь Паснов, земля держится, а земля держится на хороших людях. И всегда, во все времена, были, есть и будут такие люди. Без них зло, насилие закрыли бы от людей свет солнечный. Борьба для них часто пагубна, но на них благословение потомство.
Нагадаю, наш телефон аутоотказник у Менску 266-39-52. С вами Радио Свобода, основная тема дня. Світлогорський блогер Геннадій Жулєга протягує змагатися за право громадства ведати, як живуть високі чиновники. Адвокати, у яких арештованая за хабар чиновниця Мін'юсту Гришковец відбирала ліцензії після площі, коментують ситуацію, у яку вона трапила. У доктора Паснова є 10 днів, каб обскардити накерування суду на примусове психічне лечення, однак у шпиталі йому не дають це зробити. Двое нацболов, покараные штрафами, поводили обвинувачення у проведении акции каля Министерства обороны. Газета «Советская Белоруссия» протягивает публикацию документов КДБ про меркованную шпионскую деятельность Андрея Гайдукова. Российские вытворцы хочут добрать советские гандлевые марки у былых республик СССР. Вы на хвалях «Радио Свобода». Александр Лукашенко скритиковал эффективность борьбы с африканской чумой свиней. «Я все больше отримливаю сигналов, администрации президента мы фиксуем нарастающую колькость зворотов громадян по этих питаниях», заявил керовник державы. «Ти можно сказать, что деяния мясцовых чиновников нанесли настолько великую шкоду имиджу влады, что Александр Лукашенко вымушен был реаговать, як махчима минимизовать наступствы чумы свиней?» На гэтае пытанне Виталия Цыганкова у «Блиц-анализе свободы» отказ экономист Михаил Залесский.
Тот факт, что тема борьбы с африканской чумой свиней стала нагодой для проведения нарады с уделом керовника державы, ти говорить это про масштабы этого бедствия, которое спастигло белорусскую сельскую господарку, и что это, саправды, тема уже становится самой серьезной на державном уровне.
Скажу так, что АЧС слабее, конечно, за ЧАЭС, але беды наробить, тому что яна істотна гэная чума зменіць структуру жыцця сельскагаспадарчай вытворчасці ў краіне. І ў першую чаргу не таму, што мы тут свінні будзем біць, а таму, што суседзі вакол нас будуць ставіцца да нас як да ачага гэнай інфекцыі.
Сёння Александр Лукашенко загаварыў зусім па-іншаму пра свіную чуму. Перш за ўсё, ён казаў пра тое, што людзі скардзяцца на дзеянні ўладаў. Ти можно сказать, что керівник державы широ занепокоєний тими методами, якими відбувалося знищення свиней, ну, у многих вёсках.
Ён абсолютно не занепокоєний методами. І ён занепокоєний реакцією маси. Його не цікавить гене дробне чинуше з їхніми методами. Вони завжди будуть такими. Держи морду, завжди був держи морду. А ось як маса реагує, йому не подобається, і він любить, щоб все було хороше, щоб його лічили хорошим, а всі лаються. Ось він хоче його поправити.
Чи можна справді сказати, що діяні влади в цьому сенсі нанесли вельми серйозну шкоду іміджу влади під час боротьби з цією чумою свиней?
Просто такі ситуації, як генна хвороба свиней, і вони показують слабость нашої влади. Існує номінальна влада і існує маса всяких таких жучков, які ось ворушаться на всім генам і живуть. А реальної влади немає. І якщо здарається біда, яка генна одразу висвітляється.
На теперішній момент, на теперішньому зровні розвиття ситуації, чи можемо спрогнозувати, наскільки уладам удасться мінімізувати от наступства цієї хвороби свиней, що вони зможуть в цьому сенсі зробити?
Коли будуть виконані потребування технологічні і соціальні для змагання з генепідемією, то можна досягнути поспіху. Тому що секретів тут немає ніяких, усе зрозуміло. Але уже стало відомим, що сам спосіб виконання дій у нашій країні, він завжди відрізняється брутальністю і неповагою до чоловіка. І ось тут є саме головна проблема.
На питання бліц-аналізу «Свободи» сьогодні відказував економіст Михайло Залєвський. Газета адміністрації президента «Білорусь сьогодні» сьогодні протягнула серію публікацій про справу шпіона з «Нафтану» Андрія Гайдукова. У черговому матеріалі його автор Нікі Ігор Долін стверджає, що Гайдуков просив у ЦРУ на свою діяльність більш за 100 тисяч доларів плюс кошт обсталювання. Хто вірить публікаціям у державній газеті, довідувалася наша кореспондентка Саша Інфельд.
Мать Андрія Гайдукова, Вольга, обурена публікаціями у виданні «Білорусь сьогодні» і не вірить у справжність опублікованих документів.
Перше впечатлення, ну, розумієте, якщо б він рядом стояв, ви знаєте, що б я зробила? Тому що просто це викликає, от як у батьків, да, просто ярость якусь викликає, розумієте? Там стільки, кажеться, желчі, лжи і грязі, але так глупо письмо Андрій би не написав. Може би щось вирвано, якісь клочки, откуда-то щось там, мало ли, з ким він переписувався, і де, і коли. Він же й домой письма пише, да, вони ж їх перевіряють. Мені настільки глуп, що писати такі письма, розумієте?
Серед іншого у артикулі повідомляється, що Гайдуков був готовий поділитися детальовою інформацією про доступ до комп'ютерної сітки НПЗ. Приводимо цитату з артикула. Він подробязно розписує способи несанкціонованого доступу до яє, архітектури побудови сітки, переодоління яє максимальної оборони і ще ніякі речі, які можуть справді виглядати серйозно, пише «Білорусь сьогодні». Миколай Колбасенко, намісник генерального директора «Нафтана» по ідеологічній праці, давати любые коментарі про телефон відмовився. «По некоторых питаннях ми ведемо стільки ж, кольки і ви», – сказав Колбасенко. Гайдукова сама працювала на «Нафтані», і вона не вірить, що у Андрія мог бути доступ до комп'ютерної сітки НПЗ.
Хто б його пустив туди? Це, в принципі, невозможно. Доступ к информации, может быть, имеют там какие-то начальники отделов, и то не всех отделов. Что вы говорите? Это же серьезно.
А вот что расповел сябр Гайдукова Евген Константинов.
Скорее всего, просто вырван из контекста. Часть информации, безусловно, достоверна. Я просто узнаю Андрея, его характер письма и так далее. Видимо, они опасаются, что Андрея признают политзаключенным, точнее, Андрея уже признали. Ему очень не хочется международных осложнений сейчас. Вот, и они пытаются выкидывать любой материал, который, в общем-то, может дискредитироваться. В частности, они пишут, что сайт уже, в принципе, лжи, что в общем-то, Союза молодых интеллектуалов никогда не существовало, вот, и что это выдуманная организация, которую якобы писал Андрей, это неправда.
Что до володания компьютером, то Константинов свержает, что Гайдуков, вядома, цікавился компьютерами, але не настолько, как выкрасти некие документы. Худшей за все, он мае узровень звычайного юзера. Юрист Юрий Чавусов лишит, что открытый разгляд касационной скарги на присуд Андрею Гайдукову мог бы снять у громадскости шматликие пытания, что до законности этой справы. А правооборонца Алена Танкачева поведомила, что рыхтуе заяву у правоохоўныя органы с потребованием проверить, на какой подставе газета «Беларусь сегодня» отримала доступ до материалов расследования справы Андрея Гайдукова и судового процессу над ним.
Нами поднята проблема, связанная с порядком охраны данных и информации во время оперативных мероприятий, во время следствия и в ходе закрытых судебных заседаний. Это разные сферы с разной процедурой передачи информации. В связи с реакцией Советской Беларуси, то есть нами готовится заявление в правоохранительные органы с просьбой проверить соблюдение порядка и процедуры передачи данных закрытого судебного заседания.
Правооборонца посылается на артикул 407 Криминального кодекса РБ «Разголушивание даденных дознания, попереднего следства и закрытого судового поседжения». Нагадаем, что касационная скарга Андрея Гайдукова на присуд будет разглядаться у Верховном суде 27 жнивня.
За что у 1943 годе были спалены жыхары вёски Старая Рудица? Ці памятуюць про тую трагедыю маладыя вяскоўцы? І ці павінны сённяшнія немцы каяцца за злачынствы сваіх дзядоў?
Гісторыя можа паўтарыцца, і вот дарма мы так сябе суцяшаем, што зараз некі іншыя людзі, і што на месцы Гітлера сядзіць не Гітлер.
Пра гэта ў чарговай перадачы серыі «Падарожжа свабоды». З Адамам Глобусам мы едзем на радзіму ягонай маці.
«Падарожжа свабоды» слухаце крыху пазней у нашай сённяшняй праграме. Расійскія вытворцы хочуць адабраць савецкія гандлёвыя маркі ў былых рэспублік СССР і пакінуць іх выключна за сабой. Калі такое адбудзецца, то гэта закране шмат якія беларускія прадпрыемствы, напрыклад, вытворцаў сыроў, расійскага, кастрамскога, пашахонскага ды іншых. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
З ініцыятывай выступілі дэпутаты заканадаўчага сходу Прыморскага краю. Яны перадалі ў Дзярждуму законапраект, які прадугледжвае вяртанне савецкіх таварных знакаў былым уладальнікам. Гэтыя захады падтрымалі і расійскія вытворцы прадуктаў харчавання. Так Андрэй Даніленка, старшыня праўлення Нацыянальнага саюза вытворцаў малака, заявіў: «Я лічу, пытанне гэта павінна вырашацца, зыходзячы з канцэпцыі тэрытарыяльнасці. А то, напрыклад, самы папулярны ў нашага насельніцтва сыр расійскі выпускаюць у Беларусі, ва Ўкраіне, краінах Балты. Таксама я лічу, прадукты, якія маюць традыцыйныя расійскія назвы, напрыклад, сыры кастрамскі і пашахонскі, павінны выпускаць толькі на тэрыторыі Расійскай Федэрацыі». Слуцкі сырэкамбінат вырабляе ўсе згаданыя гатункі сыроў – і расейскі, і пашахонскі, і кастрамскі. Адзін з кіраўнікоў прадпрыемства у тэлефоннай размове са «Свабодай» сказаў, што гэтыя віды сыроў карыстаюцца добрым попытам, людзі да іх прывыклі, а на раскрутку новых гатункаў спатрэбіцца шмат дадатковых грошай, а на камбінаце цяпер лічыць кожны рубель. Гэта было прыватнае меркаванне. Паафіцыйнае параілі звярнуцца ў вышэйстаячую арганізацыю ў Менску. Адтуль накіравалі ў Міністэрства гандлю, адтуль у Дзяржстандарт, урэшце спыніліся на Нацыянальным цэнтры інтэлектуальнай уласнасці. Намесніца начальніка ўправлення права і міжнародных дамоў Нацыянальнага цэнтру Таціяна Кавалеўская адзначае:
«Возьміце за аналогію те же там савецкія таварныя знакі, там камунарка, все такое, да? Но ещё надо как бы учитывать тот факт, что правовая охрана предоставляется на определённой территории. То есть свидетельство Республики Беларусь действует только на территории Республики Беларусь, свидетельство Российской Федерации только на территории Российской Федерации».
Эканаміст Лео Маргонін лічыць, што пазбавіць замежных вытворцаў права на савецкія брэнды будзе даволі цяжка. Сітуацыя з цукеркамі была крыху іншая, чым цяпер, бо ў цукерках, напрыклад, «Мішка на поўначы» альбо «Чырвоны каптурык» можна было знайсці першага ўладальніка брэнду.
Што датычыцца расійскага і кастрамскога, то тут их запатентовать, напевно, не удастся, бо это все-таки не такие назови, які, ну, можно сказать, что я его придумал, я его первым начал використовувати. Он, саправды, был союз. Только когда Держдума приме ответную постанову, как это, скажем, было сделано во Франции относно коньяка и шампанского, и будет это сделано, может и будет, потому что, саправды, сыр российский, сыр костромской, это довольно-таки ведомые бренды. Есть, конечно, ожидания, коли, скажем, тяжко конкурировать с якостью, коштом, то лепше все забронить под неким, скажем, таким благовидным предлогом.
Нават, коли Держдума приме адпаведны закон, гэта не азначае, што ў Беларусі не змогуць ужываць гэты брэнд унутры краіны, падкрэслівае Леў Марголін.
Гэта проста значыць, што мы на Расіі не зможам іх экспартаваць пад гэтымі назвамі. Тут таксама вядомы сусветнай практыкі. Ну, тое ж самае шампанска. У нас было савецкае шампанскае на экспарте, пад назвай «савецкае ігрыстае». Другая справа, што мы зараз у мытным саюзе, і не выключана, што калі Расійская Дзярждума прыме адпаведную пастанову, то наступным крокам будзе звяртанне ў гэтай кіруючыя органы мытнага саюза, каб гэта распаўсюдзіць на ўсю мытную прастору.
Паведамляў Уладзімір Глот.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
1 апельсін. Многа нас, а ён адзін. Гэта долька для яжа, гэта долька для чыжа. Добры быў дзіцячы верш. Праўда, дзецям рэдка прызнаюцца, што іх таксама дзеляць. Тым ліку яшчэ не народжаны. А дзеляць іх разам з дарослымі спецыяльныя дзядзькі на спецыяльных трыбунах, а вочы ў дзядзек такія добрыя-добрыя, як у Ганібала Лектара. Дзядзькі называюцца вялікія палітыкі. Усялякія міністры па справах акупаваных тэрыторыяў, то бок замежных справаў. Кожному з їх при вступленні на посаду варто було видавати символічний нож, тому що справа у їх від Неронових часов одна – дяльба здобичі. Перевиховувати їх безсенсовно, бо їх много, а ти один. Гэта долька для Гітлера, а гэта для Сталіна, а гэта якому-небудь міністру Лаврову, а гэта аматорам конструктивних діалогів і адміни санкцій. А ти там під коркою сиди і мовчи. Наш адрес – не дом і не вулиця. Наш адрес – сфера нечих інтересів. Мікрорайон імя 23 жнівня, завулок 17 вересня, 4 могилка зліва. Так було і так ёсць. Ти думав, ти живеш у Білорусі? Наївний. Гэтая назва ўжываецца толькі дзеля маскіроўкі. Трэба ж дазволіць тубыльцам пагуляцца ў псеўданімы, даць ім пазабаўляцца суверэнітэтам і незалежнасцю. Сапраўднае найменне ўсіх гэтых тэрыторый, гэтых крывавых земляў – сфера інтарэсаў, вялікіх, прагных і нязменна чужых. Правда, чиїх менавіта на мапі не написано, бо мапа секретна, і ті, хто її складали, добре ведали, що мапи мають властивість регулярно міняти свої кольори і пограничні лінії. Гета тая Європа, дзяліць якую ніколі не було ні соромно, ні ганебно. Мир тут завжди залежав от того, чи домовяться поміж собою картографи. Антанта і большевики, Молотов і Риббентроп, які-небудь Сергії Іванови з якими-небудь брусельськими товаришами. Океанія на даний момент не хоче воювати з Євразією, і ось ти живеш у російській сфері інтересів, і діти твої будуть жити, і внуки. А захоче, дик усе може і поміняється. А ти живі. Сфера інтересів – це ж так інтересно. Лепш уже жити у сфері нечих інтересів, чим серед тих, хто інтересується. Бо інакш можуть послати відстоювати інтереси. А це зовсім не так цікаво. Адзначаць дзень памяці ахвяраў нацызму і камунізму 23 жніўня, калі быў падпісаны той самы гнюсны цынічны пратакол, гэта безумоўна правільна. Толькі вось з кім адзначаць? І ці ёсць у тых, хто адзначае на гэта права? Хіба гульню ў сферы інтарэсаў і ў сакрэтныя пратаколы адышлі ў мінулае? Хіба не адчуваецца ў вялікім і малым свеце маўклівай згоды аддаць Расіі расейскае? І хай робіць там, што хоча, хоць далю страной гладкасці танкамі адпрасуе усе тыя Чачэніі і іншыя землі не з нашай пясочніцы. Хіба киваючи на внутренние справы державы и заплющуючи в очи на оккупации и геноцид, заходний политик не подписывая своего секретного протоколу, своего пакту Молотова-Риббентропа. Але это все-таки дробязи. Значно приемнее с усмешкой, потискаючи руки дорогим усходним партнерам, уздыхнуть по ахвярах 39-го. Европа теперь іншая, переделенная. Для кого навечно, а у кого просто ножик затупился.
Что было завтра? По материалах календарного эссе Альгерда Бахаревича. Цалком календар Бахаревича читайте и глядите на сайте свобода.орг.